Друзья, доброе утро, рад вас видеть. Апостол Павел, это его цитата из послания к Ефесянам 6 главы. Апостол Павел говорит, интересное место писания, 6 глава с 11 и 12 стихи. О чем вы думаете, апостол Павел мыслил, когда вот писал эти стихи? Ну, понятно, что он думал о войне. Апостол Павел рассуждал о войне, думал в этот момент о серьезной войне, которая идет внутри нас и которая идет вокруг нас. Здесь он, по крайней мере, русский перевод употребляет слово «брань». «Брань», если заглянуть в словарь, то это слово обозначает синонимы этого слова. Драка, колотня, свалка, рукопашная, побоище, война, сражение, бой, битва. Ну, что-то вот такое серьезное, жаркое. Если кто-то видел, может быть, когда вот люди дерутся, вот, и так, как знаете, раньше деревня на деревню, стенка на стенку, то вот что-то такое, знаете, ожесточенное и серьезное. Брань. Это вот не, знаете, не легкий такой, знаете, перепалка, это что-то гораздо серьезнее. И вот апостол Павел здесь, в этом стихе, в небольшом стихе, он говорит некоторые истины, которые вот буквально хотелось бы подметить и начать наше рассуждение. Он говорит, во-первых, что наша война против козней, которые строят кто? Которые строят духи. Духи зла. Мы их не видим, это духовный мир, вот, но они постоянно строят какие-то козни. Вот, они что-то хотят сделать вот, по отношению к нам с вами. Для чего мы об этом сегодня будем рассуждать? И второе, что апостол Павел говорит, он говорит, чтобы значит, противостать вот этим вот козням, и чтобы сохранить себя, и чтобы не упасть, и чтобы вот, быть в целости, и чтобы отдать отпор. Он говорит, для этого нужно облечься. Облечься во всеоружие, которое дает кто? Бог. Данное Богом всеоружие. Определенное всеоружие, дальше он объясняет это, мы оставим этот текст, потому что вы его хорошо знаете. Война. Я думаю, что не очень приятное слово война, потому что война всегда связана с чем? Война всегда связана со смертью и разрушением. И война это то, о чем, наверное, меньше всего хотелось бы говорить, рассуждать и думать. Но Павел об этом думал и рассуждал, об этом писал церкви, и я думаю, стоит об этом говорить, потому что война это реальность. Хотим мы с вами или не хотим, война – это реальность. И я бы хотел несколько примеров того, что война – реальность. Хотя этих примеров вы можете привести тысячу, каждый из вас. Война в вашей жизни. Ну, вот пару примеров, пару-тройку примеров. Это война внешняя. Я сейчас приведу пример человека, который не является христианином, но эти люди, не являющиеся христианами, они тоже втянуты в эту войну. Другой вопрос, что у них нет совершенно никаких возможностей противостоять. Они постоянно находятся в стадии побежденных. Один человек, он был изрядно выпивший, потому что такие вещи, которые говорил он, обычно на трезвую голову люди не говорят. Обычно не говорят, особенно люди неверующие. Вот, внутри происходят серьезные проблемы, но этого вот и кому-то хочется высказаться, и вот когда человек выпивает, вот находится в выпившем состоянии. Так вот, он изрядно выпивший говорит такие слова. Когда война, это не страшно. Я был в Афгане. Война, это как работа, только опасная. Война, это не страшно. Я думал раньше, что страшно, но потом понял, что не в этом суть. А вот когда внезапно из-за угла, это намного страшнее. Кто был на войне, знает, каково это. А вот что такое, когда внезапно и в спину, знает не каждый. Потому что это страшнее гораздо. Это жизнь. От меня жена ушла с лучшим другом. Они оба мне в спину из-за угла выстрелили. Ну, не в буквальном смысле, конечно, как на войне. Поэтому война это не страшно. Война это когда ты стреляешь и в тебя стреляют, а вот в жизни только бывает так, что в спину тебе стреляют. Те люди, в которых ты выстрелить не можешь и права не имеешь. Война, друзья. Не так давно вот нам церковь, ну, может быть, кто не знает, я являюсь пастором церкви и одновременно руковожу студией Трансмирового радио. Не так давно к нам в церковь приходил человек, у него проблемы, он пьет. И, ну, он приходил, потому что его тетка она является христианкой, она привела ее в церковь. Он говорит, хочу освободиться от этой проблемы, хочу попасть в реабцентр. Вот. Ну, мы с ним пообщались, поговорили, помолились, сказали, давай так, неделю, через неделю мы тебе готовы будем вот помочь поехать в реабцентр. И у него на этой неделе ну, было все относительно неплохо в жизни этого человека, казалось бы. Но на этой неделе начались серьезные проблемы. Ну, во-первых, отец его закрыл дома, чтобы он не убежал. Чтобы он не ушел в запой. Он закрыл его дома, тот прыгает со второго этажа и уходит на 4 дня. Вот. Потом отец его нашел, привел домой, опять посадил дома, значит, он выпивает 30 таблеток тазепама. Решил покончить с самоубийством. Приехала скорая, откачали парня, через пару дней он вскрывает себе вены. Вот. И опять вызвали скорую помощь, и вроде как бы отошел, в итоге потом они его сдали в наркологический диспансер. Тетка говорит, ну никогда не было проблем, он начал бросаться на родственников, драться, хотя говорит, раньше был тихий, спокойный.
Ну, война, друзья мои, и она в какой-то момент она ожесточается. И вот я думаю, что хорошо бы, чтобы мы каждый раз понимали, что мы находимся с вами на войне. Я сегодня хотел бы эту мысль, ну, как-то вот озвучить, пробросить и ее, может быть, высветить, чтобы каждый из нас понимал, что мы на войне, это серьезно, это не детская война. А вы знаете, что происходит сегодня в христианстве, к сожалению, во всем мире, и то, что уже касается нас с вами, людей, живущих даже в Сибири. Сегодня разводы в христианстве. Вот, уже можно об этом слышать нередко. К сожалению, это проблема. Раньше мы об этом вообще не слышали. Вот, вы знаете, что сегодня в христианство затаскивают различные вот, заболевания духовные. Например, гомосексуализм. Александр Кузанов, наш епископ, экс-епископ, вы знаете, да, что он сейчас в Австралии. Так вот, их церковь находилась в Союзе Австралийском. Они были вынуждены выйти из Союза Австралийского, потому что там признали гомосексуализм нормальным явлением. И в церкви это считается нормальным. Если гомосексуализм совмещается с христианством, даже со служением церкви. Они считают нормальным. Они говорят, что есть те, кто так рождается, и нельзя их переделать. Вот. Это проблемы, друзья мои, которые сегодня происходят в христианстве. Апостол Павел писал, что будет в последнее время. Вы знаете, и этих проблем будет еще гораздо больше. Но от нас с вами что-то зависит. От каждого из нас зависит что-то. Насколько быстрее или медленнее будут происходить ухудшения, или, может быть, вот негативное действие в жизни нашей, в жизни христианства. От каждого из нас, потому что мы с вами на войне, и мы воины. Кто-то сказал, война – это самая крайняя степень отрицания человеческого образа жизни. Не знаю, если кто-то из вас слышал звук выстрела, вот, то знает, он такой, вот, знаете, это звук такой, который разрывает воздух на такие на мелкие части. Он такой резкий, хлопок, и вот как-то неожиданно всегда. Ты вот как-то так воспринимаешь это болезненно. Особенно, знаете, звук выстрела воспринимается неприятно, когда он звучит в мирное время где-нибудь под вашим окном. Вот, не так давно мы были в деревне там одной, нас пригласили для того, чтобы там мясо нам, там, один человек пожертвовал нам мясо, быка, бычка своего. Так вот он решил его, ну, он, каким образом он его... Я впервые видел убиение, так скажем. Он его из ружья в лоб его выстрелил. Вот, понимаете, этот выстрел. Но вот бык, вот он стоял на ногах, он просто раз и свалился. И я понял, что все. Это бессилен даже такое здоровое животное. Выстрел. И... Друзья мои, звуки выстрелов, да, производят в нас неприятные ощущения. Даже, знаете, у некоторых это производит. Когда он слышит звук выстрела, это производит те ощущения, как у человека, который приходит с чьих-то похорон. Когда человек приходит чисто похорон, первая мысль, которую он ощущает, он думает, слава Богу, что я еще жив. Так вот, история войн. Хочу, друзья, вот небольшую историю войн донести, чтобы вы немножко знали историю, картину того, что происходило в жизни человечества. За всю летописную историю человечества, ну, около 5500 лет, так считается, летописная история человечества, значит, уже успело произойти 15 тысяч войн. Значит, в этих войнах, которые происходили на Земле, погибло около 3,5 миллиардов человек. Ну вот, за эти 5,5 тысячелетий было лишь 292 мирных года. Вот если все сложить, 292 за 5,5 тысяч лет. Все остальное время человечество воюет. Нормально это или нет? Если учесть, что за все историческое время жило и живет около 15 миллиардов, то получается, что в войнах погибает 24% населения человечества. Каждый четвертый погибает в войнах. Последствия войн. К сожалению, знаете, я искал статистику того, каковы последствия войн в нашей стране. Ну, как отразились войны в Чечне, вот, в частности, в Афганистане, например, даже в нашей стране. Но вы знаете, я не нашел почти никакой статистики, к сожалению. Но американские вот, общества, специалисты, они ведут очень четкое наблюдение, потому что для них, видимо, немаловажно люди, которые побывали в горячих точках, которые вернулись и которым порой бывает непросто адаптироваться. Так вот, что было в этот, какая картина была последствия войн, значит, в американском обществе? Это война во Вьетнаме, или, может быть, старая война, но до сих пор имеет последствия. Так вот, интересно, послушайте. Значит, при возвращении солдат, воевавших во Вьетнаме, американское общество столкнулось с массой разных проблем. Значит, данные статистические хорошо иллюстрируют это. Значит, смотрите, число самоубийств среди участников Вьетнамской войны, число самоубийств превысило число погибших в самой войне в 3 раза. То есть те, кто не погиб, так скажем, пришли домой и покончили жизнь самоубийством. Так таких было в 3 раза больше. Уровень разводов среди них составляет около 90%. Треть всех заключенных в американских тюрьмах – это ветераны Вьетнама. И ко всему этому алкоголизм, наркомания, профессиональные социальные конфликты и все вот формы дезадаптации. Все это наблюдалось у ветеранов войны, у тех, кто побывал в этих горячих точках. Война. И я так хочу, друзья, сказать. Человечество воюет. Всего 292 года мирных за 5,5 тысяч лет. Человечество постоянно находится в войне. Для чего человечество воюет, как вы считаете? Ну, если в общем сказать, для чего человечество воюет? Говори. Ну, пока молодежь думает, кто еще знает? Наживо, да. Ну, наживо. В любом случае, друзья мои, человечество воюет для того, чтобы нажиться, может быть, завоевать территорию, ну и для того, чтобы обеспечить себе мирное такое, знаете, жизнь и комфортную, удобную. Так или нет? Всякий раз воюют для того, чтобы создать себе уютную, комфортную жизнь. И вроде бы думаешь, ну, в общем-то, неплохо. С одной стороны, я к тому говорю, что к чему, а к чему приводит комфортная жизнь? Когда в стране комфорт, удобство, благополучие материальное, человечество начинает бросаться во все тяжкие. Хаотичное сексуальное отношение, наркомания, проблемы и все что угодно. И вот думаешь, за что воевали? За то, чтобы в итоге потом раслилось общество? Ну так получается, заметьте, любая нация, которая в свое время достигла многого, возможно, за счет завоеваний, за счет своей силы, в итоге она расливалась. Вы заметили это, нет? В итоге так происходило. И вот думаешь, за что-то получается мы боремся. С одной стороны, вроде бы мы такую бросили вот цену, а с другой стороны, в итоге все равно общество деградировало. Война – это реальность. Клайв Льюис, наверное, читали его произведение, английский писатель, ученый, богослов. У него есть книга «Просто христианство». Он пишет такие вот слова, такие мысли. Когда я впервые серьезно читал Новый Завет, меня очень удивила одна вещь. В этой книге, книге с большой буквы, слишком часто говорится о темных силах мироздания, о могущественном духе зла, который стоит за смертью, болезнями и грехом. Отличие христианского подхода заключается в том, что эта темная сила была создана Богом и в момент своего создания была силой добра. А затем все пошло неправильно. Христианство согласно с тем, что мир находится в состоянии войны. А вы согласны с тем, что мир находится в состоянии войны? Вы согласны с тем, что каждый из вас находится на войне? Вы понимаете это, друзья? Это серьезные вещи, на самом деле очень серьезные. Платон сказал, это мыслитель один из мыслителей, сказал, все находятся в войне со всеми, как в общественной, так и частной жизни, ну и также каждый находится в войне с самим собой. Вот еще факты, которые подтверждают, что мы на войне, даже если бы мы этого с вами не хотели. Иисус Христос говорит, не думайте, что я пришел принести мир на землю. Хотя чаще всего нам кажется, что он принес именно это. Он говорит, не мир пришел я принести, но что? Меч. И он говорит, что будет разделение, будет брань, будет война. Даже в семьях, в близких, среди близких людей. Думаете, дальше он продолжает, думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Далее Иисус Христос, отправляя 70 учеников на поле, так сказать, сражения, на благовестие, говорит им, идите, я посылаю вас как агнцев. Среди кого? Среди волков. Но давайте попытаемся одеть сейчас на себя шкуру ягненка, агнца. Ну, представьте, насколько это нам возможно. И представьте себе, вот вы находитесь, вот вы стоите, а вокруг вас волки. Каково ваше должно быть ощущение? Ну, как вы думаете, каково должно быть ощущение ягненка, вокруг которого волки? Ну, не очень. Иисус Христос после возвращения 70 учеников говорит им, вот даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Для чего дает силу? Потому что мы, друзья мои, воюем. Апостол Павел говорит, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. И дальше он говорит о борьбе, которая идет внутри нас. В первую очередь, это война здесь. Он говорит, плоть противного хочет духу, а дух, и они противятся друг с другом. Апостол Петр говорит рассеянным вследствие гонений христианам. Он говорит интересные мысли, смотрите, трезвитесь. Не потому, что они любили выпить, а потому, что он говорит, это в плане бодрствуйте. Постоянно находитесь в состоянии готовности. Трезвитесь, бодрствуйте. Почему он говорит? А почему он к этому призывает? Потому что противник ваш, дьявол, ходит как кто? Представьте, ну, видели, да, в клетке рыкающего льва? Голодного. Не очень приятное состояние, особенно если клеточку открыть. Так вот, ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища... Для чего он ходит? А, да, смотрите, он ходит для того, чтобы... Я не знаю, столкнулись вы с этим или нет, но я нередко это вижу. В нашей церкви, к сожалению, в других церквях слышу информацию о том, что наши ряды иногда пустеют. Потому что были поглощены. Потому что дьявол поглотил кого-то, и кто-то вот сегодня не есть рядом с нами, к сожалению. Поэтому Петр говорит, противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания существуют, значит, случаются с вашими братьями. Видение, значит, помните, Даниилу было дано видение. И он говорит, и рассвирепел дракон, помните? Вот, на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее. Чтобы сохранить заповеди, кто сохраняет заповеди Божии и имеет свидетельство на себе Иисуса Христа. Это период, когда сатана будет сброшен на землю. Знаете, что он был сброшен с неба, но он еще не сброшен на землю. Это еще будет момент, когда он будет сброшен на землю. Сегодня он еще находится где-то вот, знаете, на втором небе. Павел говорит, что до третьего неба, помните? Так вот, три неба существует. Ну ладно, не об этом. Вот это будет время, когда он будет сброшен, узнает, что последнее время и с особым ожесточением набросится на тех, кто имеет свидетельство Иисуса Христа на себе. Это война, друзья, и хотелось бы сегодня, чтобы мы вот порассуждали и задали себе вопрос, как я отношусь к войне? Как я лично отношусь к войне? Боюсь я этого понятия, понимаю это понятие, или все-таки я отношусь к этому серьезно, трезво и мудро? Война, друзья, это реальность, мы никуда не можем деться, и даже то, что мы миротворцы, это не исключает, что мы должны быть вне войны. И в первую очередь я, конечно, говорю сегодня о духовной брани, о духовной войне. Каждый из нас воин, и он должен воевать. Мы призваны к тому, чтобы воевать. Даже если нам не очень нравится это все. Потому что если мы не будем воевать, мы будем поражены. Небольшой факт. Война, которая идет, она невидимая, но она идет не на жизнь, а на смерть. Смотрите. Каждую минуту, вот сейчас, пока я буду говорить эту информацию, в мире умрет 100 человек. Каждую минуту в мире умирает 100 человек. Но у меня вопрос. Скажите, куда идут эти люди, если нам известно по условию задачи, что широки врата и пространен путь, который ведут в погибель? Слава Богу. И мы хотели бы это иметь, друзья мои. Но для этого нам с вами нужно будет очень постараться, чтобы эти люди пошли к Богу. Нам с вами нужно будет очень постараться. Нужно будет броситься на амбразуру и отдать себя, может быть, полностью, для того, чтобы эти люди пошли вот не широкими вратами, а узкими, а подвязались войти узким путем. У политиков есть такой термин, слышали, наверное, геополитика, геополитическая война. То есть это все, что связано с захватом территории, геополитика. Сегодня об этом много говорится, особенно те страны, которые имеют большое население, но малые территории. Китай, Корея, Япония. Вот, вы знаете, что Япония давно отстаивает интересы к островам сахалинским и так далее. Геополитика. И это все, что связано с территорией. Вот. Так. Все мы, друзья мои, находимся на войне. И я хочу это подчеркнуть, эту мысль, что каждый из нас, каждому из нас уверена определенная территория. И Бог говорит, ты должен отстаивать эту территорию. Это геополитика. Это духовная геополитика. Война за территорию. Христос говорит, да будет в молитве, помните, да будет воля твоя на земле, как на небе. Он говорит другими словами, я хочу, Господи, мы молимся каждый раз, и вот этой молитвой или подобно ей, и мы говорим, Господи, пусть будет на земле то же самое, что на небе. То есть, другими словами, царствуй. То есть, это вопрос распространения царствия. Но мы знаем, что царствие Божие распространяется через кого? Через кого? Дети знают правильный ответ. Но более точный ответ, через кого он это делает? А? Ну говорите, не стесняйтесь. Ну конечно, ну вы когда-нибудь видели, чтобы Бог без людей как-то вот, как-то царствие свое распространил? А кто его будет возвещать, царствие? Ну конечно, будет период, когда это будут делать и ангелы, если нужно. Там и ослица, если нужно, заговорит, если мы будем молчать. Но он делает в первую очередь через нас. Через церковь. И мы говорим, что церковь является надеждой мира. Церковь является светом, солью. Мы, через нас Бог хочет распространять свое царствие. Бог, сатана говорит, что он хочет что сделать с церковью? Поглотить? А Христос говорит, и врата ада не одолеют. Почему? Потому что всякий раз мы будем распространять царствие, отодвигать врата ада дальше. Но это зависит от нас с вами, от того, насколько мы будем воинами. Реальность, да. Насчет реальности. Помните пример с Давидом? Ну, очень, как бы я сказал, даже очень распространенный пример. Его часто применяют в проповеди, в свидетельствах. Но, тем не менее, хотелось бы к нему еще раз вернуться немножко с другой стороны. Помните, да, Давид, который написано через год. Значит, через год, в то время, когда цари выходят в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним и всех израильтян. И они поразили аммонитян, осадили Раву. А дальше как будто многозначительно. Давид же оставался в Иерусалиме. И вы знаете, да? То есть все цари вот на войну выходят, Давид остался в Иерусалиме. Ну, думаю, что, наверное, ему надо было быть на передовой. Возможно, он был очень уверен в своей армии и был спокоен. Остался здесь, потом от праздности пошел погулять на крышу. И вы знаете, да, историю с Версавией. Согрешил, и там целый шлейф. А окажись на войне, проблем бы не было. Я к тому, друзья, что очень часто бывает так. Один раз нам стоит отлучиться с войны, и у нас могут быть серьезные проблемы. Мы не должны забывать, что мы на войне. Это серьезная война. Это война за души. Но я так вам хочу сказать. Война за души, я бы сказал, во вторую очередь. Я хочу подчеркнуть эту мысль. Война за души во вторую очередь. Знаете, книга Иова очень хорошо эту мысль раскрывает. В первую очередь сатана чего хочет, как вы считаете? Все-таки в первую очередь сатана хочет нанести удар Богу и его святости. Это первое, чего Бог не желает допускать. Сатана хочет вторгнуться на Божью территорию и сказать, ну вот видишь, я там, где ты называешь свой народ святым, может быть, и людьми, взятыми в удел. Смотри, что я могу здесь сделать. В первую очередь сатана желает нанести удар святости Бога. И очень важно, чтобы мы, друзья, это помнили. Немецкий поэт и публицист Генрих Гейне сказал, как ни ужасна война, все же она обнаруживает духовное величие человека, который бросает вызов своему сильнейшему наследственному врагу – смерти. Скажите, вы бросили вызов смерти? Слава Богу! Конечно, так и говорите всякий раз, когда вас спросят. Конечно, чтобы вот в итоге вы не говорили, чтобы мы не были людьми, которые боятся смерти. Ведь Павел говорит, что Христос освободил нас от помяти, от страха смерти. Это должно быть. Если этого нет, значит что-то не так. Это что-то не так, друзья мои. Поэтому мы бросаем вызов смерти. И война нам нужна для того, чтобы вновь почувствовать, что мы не боимся ее. Смерти, потому что мы народ, взятый в удел. Бразильский писатель и поэт Пауло Коэльо в книге «Заир», может быть, слышали, такой автор есть очень известный, Пауло Коэльо. В книге «Заир» пишет такие, устами героя говорит такие слова, послушайте. Человек говорит, война как наркотик. На войне моя жизнь обретает смысл. Там бывает негде вымыться, ешь из солдатского котла, спишь не больше 3 часов, а потом просыпаешься от пальбы. Там в любую минуту кто-то может бросить гранату. Дальше он говорит, но все это обостряет ощущение жизни. Ты ежеминутно, ежесекундно ощущаешь, что ты живешь. Там нет места печали, унынию, сомнению. Ничему нет места, кроме огромной любви к жизни. Я хочу, друзья, вот что сказать. Иногда наша жизнь становится слишком инертной. И мы привыкаем к этой жизни. Мы привыкаем к какому-то, знаете, вот движению. И мне кажется, мы иногда забываем о том, что это жизнь. Мне кажется, иногда нам нужно, чтобы встрепенуться и протрезветь, нужно пойти на войну. Ну, в кавычках, конечно, можно. Но нужно сходить на войну, и чтобы понять, что я живу. Вообще-то я живу, и это жизнь, и каждый день этой жизни чего-то значит для меня и для окружающих людей. Нужно как-то встрепенуться и заставить себя немножко ободриться. Вот. И война, она очень хорошо дает понять, что это жизнь, и нужно ее ценить, которую мы получили. Мы находимся на войне, друзья, и нам всем приходится бороться, я уже говорил, нам всем приходится бороться за определенную духовную территорию, за истины, за ценности, за свободу, и об этом мы сегодня еще вкратце скажем. Но самое главное, каждый из нас, как христианин, является Божьей территорией. Вы согласны с этим? Царствие Божие где находится? Внутрь вас. Каждый из нас является Божьей территорией. Запомните, не то что запомните, вы это знаете. Вновь освежите это в памяти. Каждый из нас является Божьей территорией. И сатана желает туда вторгнуться. Для того, чтобы в первую очередь нанести удар Богу. В первую очередь его святости. Мы должны отстаивать эту территорию. Мы должны помнить, что мы находимся на войне. И это серьезная война. Поэтому, друзья мои, один пример небольшой. Того, как бывает вот в нашей жизни. Это пример из природы. Гиены. Гиены, значит, они гораздо слабее львов, естественно. Вот. Но когда они голодны, вот, они что делают? Они окружают льва, вот, с которым не могут, соответственно, справиться. Но они начинают что делать? Они начинают со всех сторон подбегать к льву, значит, хватать его, кусать. Он начинает там крутиться, вертеться, бегать за ними. А в итоге он уматывается. Уматывается, устает и падает. Вот в этот момент они налетают и съедают. Вот так же бывает и в нашей жизни, друзья. Иногда мы выматываемся, только выматываемся-то, конечно, не на войне духовной, а выматываемся скорее на нашей жизни, бытовой, суетной. Вот. И потом никакие, говорим, что-то вот я никакой. Вот. Но это самое время как раз для поражения. За что же мы боремся? Давайте порассуждаем об этом. За что нам должно бороться? Ну, во-первых, за Божью истину. За Божью истину. Библия, мы все знаем, и об этом каждый раз говорится, что ее нужно читать, вот, в ней нужно пребывать. И вы наверняка это помните, знаете, я думаю, не буду на этом останавливать свое внимание. Вот. Ну, три направления хотелось бы здесь выделить в борьбе за истину. Первое, мы должны и Слово Божие изучать. Не просто читать, мы должны его изучать. Второе, мы должны его исполнять. Согласны? Иаков говорит, чтобы не быть нам слушателями забывчивыми. Ну и третье, что мы должны делать, мы должны Божье Слово возвещать. Три вещи, которые мы должны делать. Изучать, исполнять и возвещать. Возвещать. И было у вас такое ощущение или нет, не знаю. Иногда я как будто бы ловлю себя на этой мысли, но потом вот успокаиваю. Иногда кажется, что люди сегодня не хотят слушать Божье Слово, они в этом не нуждаются. Иногда кажется, что они сегодня вот, ну, вот далеки от этого и бесполезны. Но, друзья мои, это обман. Это обман. По одной причине. Потому что еще никто. Потому что еще никто не смог, отменить и никогда не сможет отменить в человеке самое главное – потребность в Боге. Какие бы времена ни наступали, никто не сможет отменить в человеке самое главное – потребность в Боге. Поэтому люди не могут не интересоваться истиной. Но если мы с вами не будем истину возвещать, а у людей есть потребность ее искать, они будут ее искать на стороне. Они будут ее искать все равно. И вы знаете, к чему люди приходят, когда ищут истину сами. Это не истина, это что-то искаженное. И если мы с вами не будем возвещать им Евангелие, то они будут это делать сами. И непонятно, к чему все это приведет. Поэтому, друзья мои, мы должны возвещать. Возвещать, как помните, может быть, слышали, да, вот та хорошая такая аналогия, хорошая такая притча о старике, который стучался в двери там Содома и Гоморры, этих городов. Стучался там, бил кулаками, кричал: прекратите, перестаньте творить, что вы делаете, и так далее. Ну вот мимо проходил там молодой человек и говорит: эй, дед, ты что стучишься, они же тебя все равно не слышат. Он говорит: ну да, я понимаю, что они меня не слышат, но, говорит, буду продолжать стучать, хотя бы для того, чтобы не стать такими, как они. Я вам хочу сказать, друзья, если мы не будем возвещать Слово Божие, есть очень большая опасность того, что мы, ну если и не станем, как они, то где-то начнем симпатизировать. Нужно не просто знать и изучать, мы должны возвещать. Это для нас гарант определенной уверенности и силы. Возвещать Божье Слово. За что еще мы должны... Да, ну а, кстати, вот еще один пример для, так сказать, для закрепления этой мысли, борьбы за истину. Ежедневно в мире погибает за веру. За веру. Ежедневно в мире за веру погибает около 400 человек. Каждый день. Сегодня вечером можем встать на колени и сказать: Господи, спасибо за тех, кто, чьи души ты принял, потому что они были верны, наверное, тебе. Потому что они были верны тебе и боролись до конца. 400 человек. Я назову некоторые только горячие точки. Пакистан, Китай. В Китае тоже есть серьезное притеснение, хотя не везде, не во всем, но они есть. Северная Корея. В Северной Корее на сегодняшний момент предполагается, там нет точной статистики, потому что настолько страна закрытая. Предполагается, что около 200 тысяч сидит в тюрьмах. Это люди, которые, скорее всего, оттуда не выйдут, без суда и следствия. Африка, некоторые места в Африке, то есть это только не полный список, там, где притесняется христианство. Поэтому, друзья мои, боритесь, мы должны бороться за истину, мы должны ее изучать, исполнять и возвещать Божье Слово. За что еще мы должны бороться? Какую территорию мы еще должны отстаивать и расширять эту территорию? За любовь. Скажите, сколько живет любовь? Вечно, да. И думаю, что вопрос риторический, в принципе. Ответ понятен, что любовь живет вечно. Но не все так считают. Люди мира, в частности, они как-то вот в любовь и верят, и не верят одновременно. Хотя вроде бы все творчество человечества, оно всегда было направлено на 99% на любовь. Вот. Но тем не менее, всегда она только воспевается, вот, восхищается ей, но Но люди не имеют ее. Вы знаете, что сегодня все семьи рушатся, отношений нет, вот, измены, вот, и все, что с этим связано. Заканчивается влюбленность, и начинаются проблемы. И люди думают, что умерла любовь. Но любовь не умерла, она началась, только вот после того, как заканчивается влюбленность, любовь нужно отстаивать. За любовь нужно начать воевать. Я не верю, и скажу это откровенно, я не верю в то, что любовь дается легко. Я не верю. Верите вы, что дается легко любовь? За нее нужно воевать. Каждый день нужно за любовь идти на смерть. Каждый день, если вы хотите любить. Если вы хотите на самом деле любить тех, кто окружает вас. Один пример об отношении к любви. Значит, Фредерик Бигбедер, это французский такой тоже писатель, он же, да, писатель, романист, и, там, такой, знаете, эпатажная личность, атеист. Вот, а у него есть книга «Любовь живет 3 года», называется его книга. Вот такую мысль он там пишет. Человек, в общем-то, казалось бы, далекий от, может быть, христианства. Ну, в каком смысле? Он довольно хорошо знает Новый Завет. Вот, просто он сегодня не хочет соглашаться с этим. Человек довольно образованный. Интересные мысли пишет. Чтобы стать счастливым, он пишет, надо пережить состояние несчастливости. Если не пройти школу горя, счастье не может быть прочным. 3 года живет та любовь, что не штурмовала вершины, не побывала на дне, а свалилась с неба готовенькая. Любовь живет долго только если каждый из любящих знает ей цену. Мы оказались не готовы к счастью, потому что были не приучены к несчастью. Нас ведь, он пишет, нас ведь растили в поклонении одному Богу, благополучию. Надо знать, кто ты есть и кого ты любишь. Надо завершиться самому, чтобы прожить незавершенную историю. На самом деле, друзья мои, за любовь нужно бороться. И один тоже английский журналист, мне понравился, он в своей книге, Тони Парсонс, есть такой известный британский журналист, он в своей книге пишет такую интересную мысль. Он говорит, мы с женой вместе, мы любим друг друга. И он говорит, в мире есть миллионы разных других возможностей. Ну, мир предоставляет, да, возможности. Мужчин, женщин, когда ты смотришь и думаешь, вроде бы есть, может быть, интереснее, красивее, там, приятнее, все что угодно. Он говорит, но мы вместе, потому что мы избрали любить друг друга. Ну, мы избрали это. Очень такое хорошее понимание. Почему мы любим? Мы избираем любить. Мы избираем любить, мы желаем любить. Потому что если мы любим, потому что нам любится, то, скорее всего, это любовь ненадолго. Эмоции пройдут, ощущения потухнут, и останется что-то только пустое. Мы любим, и Бог говорит, любите врагов даже. Наибольшая заповедь мы знаем. Вот, поэтому еще один пример. Популярный касаемо любви и того, что мир сегодня не понимает этой любви настоящей. И мы с вами те, кто должен миру явить настоящую любовь. Мы с вами должны в чистом виде явить любовь. Мы. И мы должны ее явить. Мы должны отстаивать территорию Божьей любви и расширять ее. Пример того, как мир воспринимает любовь искаженно. Значит, популярный лозунг, вы, наверное, слышали об этом, популярный лозунг, значит, сексуальной революции 60-х в Америке звучал так, занимайся любовью, а не войной. Ну, в общем, правильный лозунг, да, если в понятии любви, ну, понимать вот любовь, а не вот секс, как может быть там, ну, непонятно, что там имелось в виду, но, так вот, смотрите, в результате такого лозунга победила партия любви. В 73-м году на выборах победила партия любви под вот этой эгидой. Вот, и потом эта партия любви легализовала в США, приняла закон и легализовала в США аборты. Вот, с тех пор было уничтожено около 40 миллионов детей. Занимайся любовью, а не войной. Еще один пример. Это Джонатан Свифт, английский писатель, значит, христианин. В предисловии к одному своему роману пишет такую мысль. Он говорит, раньше, вот когда корабли шли, вот торговые судна шли, значит, в открытом море, значит, вот они, значит, очень часто, там в океане, вот они очень часто встречали на пути своим китов. Иногда киты эти подплывали для того, чтобы поиграться. Ну, наверное, у них было очень хорошее настроение, им хотелось поиграться. Вот тут игрушка подплыла. Вот. Ну, а это было чревато и опасно. И что они делали? Моряки, они уже вот к этому были готовы, у них специально, значит, на палубе находились пустые бочки. Так вот, они начинали выбрасывать в море бочки пустые, и вода, когда ударялась об эти бочки, о пустые бочки, это было схоже с тем, как вода бьется о борт корабля. Вот. Ну, и кит, увлекаясь этими бочками, уходил в сторону, а корабль шел своим курсом. Ну, таким образом, кита обманывали. Вот. И вот Джонатан Свифт, он говорит, так же бывает и в нашей жизни очень часто. Сатана бросает нам подделку, и мы увлекаемся за ней и теряем то, что, в общем-то, должны бы иметь. И я бы хотел, друзья, чтобы мы тоже не увлекались фальшивыми, может быть, ощущениями любви, чтобы мы не обольщались, что, может быть, любовь дается сама по себе легко и просто, что Бог это будет делать в нас, независимо от нас и так далее. Мы должны бороться за любовь, мы должны являть ее. И мир жаждет увидеть в нас с вами настоящую любовь. Это наша с вами задача – быть на войне и отстаивать территорию любви. Следующее, за что мы должны бороться – за веру. За веру. И вы знаете, что вера – это вот то, чем мы движимы. Вера, написано, что это то единственное, что способно угодить Богу. А без веры угодить Богу, помните? Да. А что такое вера? Ну, я всегда для себя понимаю так. Вера – это моя вера. Моя вера – это мои взаимоотношения. Моя вера – это мои взаимоотношения. С кем? Христос говорит, наибольшая заповедь какая? Люби Бога и… Да. Значит, моя вера – это мои взаимоотношения с Богом и с ближними. Поэтому апостол Иаков говорит, если вера мертвая, то у тебя нет дел. Если ты говоришь, имеешь веру, а на самом деле ты уже давным-давно, может быть, забыл, как, что такое поинтересоваться у людей, как у них дела, помочь им, может быть, явить себя, предложить себя, то тогда Яков говорит, ты задумайся, вера твоя живая ли вообще. Скорее всего, она мертвая. То есть вера – это мои взаимоотношения, она должна быть живой. И это то, что Бог говорит, должно быть в нас. Это то, что способно угодить Богу. И если твердую верою противостоять сатане, который ходит как рыкающий лев, то что написано? Он убегает. Убегает не потому, что мы герои, не потому, что мы смелые, не потому, что мы с вами, знаете, какие-то интеллектуальные, знаем Слово Божие. Да нет. Он убегает, когда видит веру. Когда мы делаем что-то с верой. Я хочу, друзья, сказать, что иметь веру и жить по вере – это разные вещи. Согласны? Иметь веру и жить по вере – это разные вещи. Мы можем иметь веру, но мы можем не жить по вере. Христос очень часто говорил, мало веры. Где вера ваша? Хотя, казалось бы, говорил людям, которые ходили с ним рядом, видели все чудеса, были, осознавали его силу Христа, его мощь, как Сына Божьего, как Бога. Веры не хватало. Иметь веру и жить по ней – это не одно и то же, друзья. И я хотел бы, чтобы мы вновь задумались, какова моя вера. Задумайтесь о себе. Вера, от которой сатана убегает – это доверие Богу. Это не просто, знаете, ходить героем и говорить, сейчас я тут мир переверну. Это умение доверяться Богу. Умение вверяться в Его руки. Умение позволять Богу действовать через нас. Исполняться Духом, наконец. Чтобы Дух действовал. Чтобы Он совершал то, что Он желает. Тогда и сатана убегает, тогда и царствие распространяется. Когда мы таким образом относимся к своей вере. И последнее, друзья, последнее, за что, ну, о чем сегодня хотел. Даже вот смотрите, вот мы сегодня, Слава рассуждал сегодня в начале о том, что Господь есть наш пастор. Я вот думаю, чудесно, да, чудесно, 22-й псалом. Господь наш пастор, мы это с вами все знаем. Что это значит для нас? Что он наш пастор. Из 22-го псалма узнаем, это значит, что мы ни в чем. Так? Так ведь, да? Ну, как минимум, это не только это, но как минимум, или как вариант. Мы не пастор, если мой Господь мой пастор, значит, я ни в чем не буду нуждаться. Христос поэтому продублировал позже, помните эту мысль, он говорит, ни о чем не заботьтесь. А Павел, апостол Павел подтвердил мысль в послании к филиппийцам, он говорит, что с благодарением, помните, приносите свои желания пред Богом. И тогда мир в сердце будет. Когда у тебя нет переживаний, беспокойся, тогда в сердце мир. Ты Богу отдал. Ты спокоен, что твой пастор о тебе позаботится. Но я вам хочу сказать, друзья мои, мы все знаем, что Бог пастор. А беспокойств куча. А проблем куча. А переживаний чрезмерное количество. Это я к чему говорю? К тому, что даже то, что Господь наш пастор, эту мысль, эту идею нужно отвоевывать. Всякий раз кто-то или что-то захочет эту идею исказить. И вот мы видим, что мы уже вот вчера мы были вроде бы спокойны, а сегодня уже все опять паника, суета в жизни, и не знаем, что делать, и мы там все из рук валится. Что, Бог изменился? Обстоятельства как-то так на нас повлияли? Да, обстоятельства. Друзья, даже эту мысль нужно отвоевывать. Нужно отвоевывать то, что Господь пастор. Отвоевывайте это. Потому что лукавый будет наносить удар и говорить, да ты посмотри, у тебя столько проблем. Бог там сейчас, вот у него сегодня другие дела. Еще за что мы должны бороться? За свободу. За свободу. И о свободе тоже Писание говорит немало. И мы с вами знаем, что Господь нас освободил от рабства греха. Так или нет? Так или нет? Или еще не освободил? Освободил, говорите смелее, потому что, ну, как оно есть? Он освободил нас от рабства греха. Он освободил нас от действий закона. Освободил или нет? Он говорит, все, больше вы не под законом. По одной причине. Не потому, что закон перестал быть актуальным. Или он перестал быть действенным. Нет, потому что Христос за нас исполнил закон. И сегодня мы живем по благодати. То есть, сегодня мы говорим, Бог говорит, люби меня и ближних. Если ты это делаешь, все у тебя будет правильно. И, но свобода. Он освободил нас наверняка от каких-то зависимостей. Освобождал или нет? Освобождал, может быть, от каких-то, знаете, комплексов. От наших каких-то внутренних, может быть, проблем. Христос освобождает, Он дает свободу. Сегодня психологи пытаются убедить нас в том, что надо поднимать самооценку. Вот, и так далее. Они говорят, уже перед зеркалом каждый день стоять 10 минут и хвалить себя, чтобы у тебя все было. Ну, это такие серьезные вещи. Оно так учат. И я думаю, Господи, какую самооценку поднимать? Какую? Кто? У нас в чем проблема-то с вами? Самооценка это, когда у человека хорошая самооценка, ему никто не нужен. Да это одновременно, это проблема гордости. Самооценка. Мы думаем, что если человек со слабой самооценкой, мы думаем, что это человек такой забитый. Да вопрос, задумайтесь, это вопрос еще гордости. Такой гордости, когда, знаете, сидит втихаря и всех осуждает там и говорит, что меня никто не любит. Что это самооценка? С чем она связана? Бог говорит, я даю свободу. Даю, чтобы ты на самом деле почувствовал, что ты дитя Божие. Даю тебе свободу, чтобы ты вкусил, что такое благодать. Все, оставь свои вот эти вот проблемы. Оставь свою гордость, свое тщеславие. Апостол Павел, помните, говорит по поводу самооценки вот этих вопросов. Апостол Павел, помните, говорит апостол Павел? Не о себе только заботься, но каждый... Павел говорит, не о других только заботься, но каждый о себе. Помните? Не так? Так говорит, нет? Наоборот, да? А Павел не сказал так, потому что с этим проблем у нас, к сожалению, нет. Еще ни у кого нет проблем, что он чрезмерно много заботится о других, а о себе совсем забыл. Ну, нет таких проблем. А было, а хорошо было бы, если бы так было. Потому что Христос говорит, как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте. Так вот, свобода. И познаете истину, и истина делает нас свободными. То есть, потому что истина Божия, и мы уже говорили, что за истину нужно бороться. Потому что истина, она является мечом. Каким? Обоюдоострым. Обоюдоострым, то есть с обоих сторон острым. Меч, который проникает до разделения чего? Сегодня психологи говорят, что там многие специалисты говорят, что нет души. Ну нет, нет души. Духа нет. Просто это все одно. Павел говорит, есть граница между душой и духом. Мы с вами в жизни бы эту границу не обнаружили. А Слово Божие, когда оно изучаем, оно проникает, оно отделяет. И оно говорит, вот это вещи душевные, парень. А вот это духовное. И не путай, потому что душевное это человеческое. А духовное это Божие. А мы иногда мешаем все эти вещи. И только Слово способно отделить. Вот это Слово познавая, мы становимся свободными. Свободными от всяких, понимаете, светских мировоззрений. От суеты, я не знаю, от обольщений, от всего что угодно. Мы становимся свободными во Христе. Где Дух Господень, там свобода, Павел говорит. Йоган Гёте, немецкий поэт и мыслитель, сказал, лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Каждый день мы должны воевать за свободу. Потому что лукавый хочет вмешаться и войти на эту территорию. Всякий раз сатана хочет войти на эту территорию и вновь сделать нас рабами. Он постоянно хочет отформатировать Божие понятие свободы. И вот знаете, часто бывает, как у нас, мы тоже думаем, что свобода это что-то вот такое, знаете, вот то, что я понимаю. Нет, свобода, она не равняется моему мировоззрению. Я ограничен, я вижу лишь только какие-то отдельные вещи. Свобода это Божья свобода. Но мы иногда ее ограничиваем, мы хотим вот ее сузить, отформатировать, и говорить, вот так, вот это Божья свобода, все остальное плохо. Что плохо? Да, да, конечно, вопрос не стоит о грехе. Павел, апостол Павел говорит, к свободе призванными, братья. Только бы что? Свобода не служила чему? Угождению плоти. Если плоти не угождаешь, то твоя свобода, она правильная. Не угождай плоти, не для себя ее используй. Не эксплуатируй свободу, а служи ею другим. Люби, потому что именно свобода позволяет по-настоящему любить. Если нет свободы Божьей, то нет и любви Божьей. То есть, вернее сказать, я бы так сказал, тогда и любовь Божия ограничена. И мы живем ограниченной жизнью и довольствуемся. Поэтому Бог говорит, я дал вам свободу, я хочу, чтобы вы ее отстаивали, территорию этой свободы, потому что постоянно сатана будет вмешиваться. Станислав Ежелец, это польский поэт, он много афоризмов написал различных. Он говорит такую мысль, многие бумеранги не возвращаются, потому что выбирают свободу. Поэтому, друзья мои, мы получили свободу, и давайте мы будем тем бумерангом, который не возвращается к старому, который не возвращается к прежнему. Все творю все новое, Христос говорит, все новое. Это новая перспектива, новая свобода, новые отношения со Христом. Это новое отношение в любви. Это не жизнь для себя, я подтвержду это. Не жизнь для плоти, я подчеркну это. Чтобы и свобода тоже не была использована неправильно. Это не жизнь для плоти, это жизнь для Христа. Ради Его славы, это победа. Это победа на поле боя. И мы с вами воины. Поэтому, друзья мои, что нам делать в заключение? Что делать? Для того, чтобы мы были воинами, и мы отстаивали территорию и распространяли Божье Царство. Но первое, мы должны помнить, что мы на войне. Постоянно помните об этом. Постоянно помните, каждый день. Каждый день помните, что мы на войне, и нужно быть воином, и нужно отстаивать ту территорию, которая нам велена. Следующее. Ну, есть выражение, знай врага и знай себя, и тогда во множестве битв не потерпишь поражения. Нужно знать себя, нужно знать Бога, нужно знать врага. Слово Божие говорит, изучайте, рассуждайте, анализируйте, будьте мудрыми, будьте людьми, знающими Писание. Ну что еще нужно? Практиковать и проповедовать истину. Мы должны это делать. Практиковать ее, то есть изучать, практиковать и возвещать истину. Исполнять принцип покоряться и противостоять. Тоже хороший принцип. Помните у Якова. Покоритесь Богу и противостаньте дьяволу. Это хороший принцип. Пусть этот принцип работает в вашей жизни. Покоряться и противостоять. Покоряться и противостоять. Ну и вспоминайте о первой любви, друзья, потому что это тоже очень важная составляющая. Вспоминайте о первой любви, помня, что первая любовь – это вот те чувства недобрые, которые Бог дал. Давайте вспоминать, давайте к этому возвращаться, давайте вновь это воспроизводить в себе, если вдруг это где-то уснуло, если вдруг где-то угасло. Пусть Бог благословит. Аминь. Помолимся. Господь, я благодарен Тебе, что мы можем дерзать в Слове Твоем, в истине Твоей. Благодарен Тебе за то, что мы можем пребывать в истине и можем, Господи, вновь понимать, что мы люди, призванные Тобой, взятые в удел, люди святые. И мы, Господь, призваны к тому, чтобы нести в этот мир Твою правду. Мы призваны, чтобы распространять Царство, чтобы, Господи, вот прославлять Тебя. Потому что все, что мы делаем в этой жизни, оно должно прославить Тебя. Благослови нас, Господь, быть воинами. Благослови, Господь, нам отстаивать ту территорию, духовную территорию, которую Ты верил нам. И помоги нам, Господь мой, вот быть активными и наступать, чтобы Ты прославился и еще многие, Господи, люди, обратившись, прославили Тебя. Спасибо за всех нас и слава Тебе, что Ты сделаешь это в нас и совершишь, я верю. Пусть Тебе будет хвала и слава, Бог наш, во имя Христа. Аминь.